Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Байкал, Утриш и Химкинский лес – три болевые экологические точки России. Предвыборная кампания в США, битва за штат Делавэр. Как продвигается всероссийская перепись и Турция в борьбе за оливковый рынок. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу в Москве прошел митинг «За Байкал», «За Утриш», «За Химкинский лес». Акцию организовали ведущие российские экологические организации. Митинг поддержали музыкальный критик Артемий Троицкий, музыкант Юрий Шевчук, профессор Николай Дроздов, писатель Виктор Шендерович. Московский митинг – это лишь начало общероссийской экологической акции, рассказывает Любовь Чижова.
В Москве на Болотной площади состоялся митинг, на который собрались защитники Байкала, заповедника Утриш и Химкинского леса. Акцию организовали Greenpeace России, Всемирный фонд дикой природы, Социально-экологический союз, Союз охраны птиц, Движение «Спасем Утриш», Движение в защиту Химкинского леса, Дружина по охране природы МГУ. В акции приняли участие от 100 до 150 человек. Митинг пытались сорвать. На сцену прорывались люди, кричавшие, что им нужна нормальная трасса Москва-Санкт-Петербург, а выступающая против вырубки Химкинского леса Евгения Чирикова не выражает интересов жителей Химок. Рядом с местом проведения акции остановился грузовик с мощными динамиками, транслировавший песню Сергея Шнурова о продажности защитников Химкинского леса. Милиция отключила колонки, когда песня почти закончилась. Вот что сказал на митинге директор программ российского отделения Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц.
Мы собрались для того, чтобы защитить те три уникальные участка природы России, озеро Байкал, единственный участок хорошо сохранившегося сухого средиземноморского леса на российском побережье Черного моря, Утриш, и одну из двух или трех наиболее ценных, уникальных дубрав и один из последних еще не фрагментированных лесных массивов зеленого пояса, уничтожаемого зеленого пояса Москвы, Химкинский лес. Грубо говоря, мы здесь для того, чтобы обеспечить общественный контроль над выполнением поручений президента и премьер-министра по той новой программе, которая была после долгого периода деэкологизации, конструктивна и с учетом действительно наиболее интересных и правильных идей была намечена в весной этого года. Мы хотим, чтобы это было действительно выполнено, выполнено хорошо и качественно, а не было снова превращено в говорильню и ничего не значащее перекладывание бумаг.
Московский митинг – лишь начало общероссийской акции защитников природы. По словам координатора движения «Спасем Утриш» Марии Рузиной, уже в субботу митинг в поддержку Байкала, Утриша и Химкинского леса пройдет в Санкт-Петербурге, а потом и в других российских городах.
Вообще Москва начинает целую волну акций, волну общероссийскую и даже не только общероссийскую. Дело в том, что мы объединились потому, что, наверное, несмотря на самую разную экологическую значимость вот тех мест, которые мы защищаем, да, Байкал огромный, Утриш, конечно, сильно меньше, но реликтовый лес, Московский лес, Химкинский, чрезвычайно важен как зеленый пояс Москвы и как легкие Москвы. Все эти болевые точки объединены тем, что они самые горячие, наверное, в России. Во-вторых, ну как бы то ни было, наверное, это самые антиэкологичные решения власти. То есть вот эти три горящие точки, они собирают только нас. А каждый город в рамках волны заявляет о своей проблеме. Первый митинг прошел в Москве. Далее, 23 числа, митинг в Краснодаре. 15 часов у кинотеатра «Авроры». И он будет тоже не только этим трем экологическим точкам, но и проблемам Туапсинского терминала, и проблемам Гейска посвящен. А 24-го в 14 часов митинг на Пионерской площади у Тюза в Санкт-Петербурге. Три наши болевые точки плюс проблемы Питера. Это и судьба Йонтовского заказника, который иногда называют будущим Химкинским лесом. Это и проблемы чистоты вод Невы и озер, и захвата озер, и зеленых насаждений Петербурга. А потом готовится Самара. Готовится Липецк, готовится Петрозаводск к вступлению в волну. В Анапе власти не согласовали митинг. И поэтому анапчане, скорее всего, не откажутся от проведения вот такой публичной акции. Они меняют формат. И анапчане думают провести акцию в формате «Зеленого субботника». Они защищают Утриш. И они выйдут на Утриш и очистят Утриш. ну, какой-то кусок берега, какой-то кусок леса. Это, наверное, символично, то, что они будут очищать этот Риж от мусора. Города Сибири готовятся. А теперь о международном отклике. Уже в нашу волну не включается, а включился Харьков. Дело в том, что проблемы Харьковского лесопарка, они тоже перекликаются из проблемы от Риша и с Химкинского леса. Поэтому они предложили такой новый объединяющий лозунг: «У природы нет границ». Информация на сайте Greenpeace, на сайте движения «Спасим Утриш», на сайтах движения защиты Химкинского леса, экологической вахты. Длительность волны, ее время, объявлено до 7 ноября. Все успеют.
Говорила координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина. 6 ноября акция в поддержку Утриша, Байкала и Химкинского леса пройдет в Иркутске. Там ее организовало движение «Байкальская экологическая волна», которым руководит Марина Рихванова.
Я рада, что движение «Защита Байкала» объединилось в движение «Защита Химкинского леса» и Утриша. И мы вместе отстаиваем наше право на природу. И мы в Иркутске тоже планируем провести митинг. И рассчитываем, что правительство и президент России услышат наши требования, направленные на то, чтобы у нас была чистая вода, благоприятная окружающая среда.
Марина, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на БЦБК? Комбинат продолжает сбрасывать свои стоки в воды Байкала? Там уже очередной директор сменился.
Да, тоже 10-й директор за последние 8 лет. И пока еще ни один директор не ответил за то, что там у них происходит на комбинате. И собственники комбината не ответили за то, что они выполняли, еще ни разу не выполнили своих обещаний по модернизации, по перепрофилированию и по вводу замкнутого водооборота. Ни одно обещание не выполнено. И правительство России обещало, что мы решим проблему БЦБК за 30 месяцев. Но вот новый директор БЦБК говорит, что там будет модернизация, и еще он будет работать 5 лет. Поэтому сейчас завод вроде пытается работать, но у них большие проблемы с сырьем, со сбытом. И варка целлюлозы происходит где-то один раз в неделю.
Ваша активная позиция по поводу закрытия БЦБК привела к тому, что в отношении вас было возбуждено уголовное дело. Вот на какой стадии сейчас находится это уголовное дело и как себя чувствует Байкальская волна в Иркутске?
Уголовное дело было возбуждено по факту якобы нелегального программного обеспечения, но на всех снимках, фотографиях видно, что у нас были лицензии, которые были впоследствии удалены с наших компьютеров милицией. Уголовное дело милиция пытается закрыть уже третий раз, а прокуратура пока не дает. То есть у них какие-то были претензии к следствию. И сейчас ждем очередного решения. То есть пока мы не знаем, что это дело закрыто.
6 ноября будет митинг в Иркутске. Что бы вы хотели донести до власти местной?
Ну, мы хотели, чтобы постановление, принятое 13 января, постановление номер 1, было отменено, потому что оно совершенно несправедливо дает преференции старому комбинату, принято исключительно для комбината, и при этом не рассчитано на будущее. Оно имеет отрицательные экологические последствия и социальные. Сейчас работники не имеют права заключать договоры длительные, и там из-за аварийной ситуации 2 человека уже погибло на Байкальском комбинате. И теперь не могут найти и даже не ищут виноватых в этом, что очень странно. В отношении нас возбуждают уголовное дело, а в отношении комбината это гибели людей. Дело отказали возбудить. Нужно провести обязательно проверку технического состояния комбината и познакомить общественность с планом его закрытия. Чтобы был такой план, чтобы были ответственны за то, что происходит на территории, и за шламонакопители. Альтернативные рабочие места для Байкальска нужны. Но это вот основные наши требования. И федеральная целевая программа, которая сейчас для Байкала разрабатывается, должна быть обязательно согласована с общественностью. Все эти проекты должны пройти общественное обсуждение. Должна быть оценка воздействия на окружающую среду. И в этой федеральной программе по Байкалу обязательно должны быть учтены проблемы БЦБК. А то правительство обещает решить проблемы БЦБК, а в федеральной целевой программе этой проблемы как будто и нет вовсе.
Это была руководитель Байкальской экологической волны Марина Рихванова. То, что российские власти мгновенно отреагируют на требования защитников природы и прекратят работу загрязняющего Байкал БЦБК, остановят стройку на Утрише и вырубку Химкинского леса, участники экологических акций не слишком-то верят. Об этом говорит лидер движения в защиту Химкинского леса, одна из организаторов московского митинга Евгения Чирикова.
Мне очень понравилось, как об этом сказал Николай Николаевич Дроздов. Это важно, потому что у нас планета очень маленькая, ситуация. И важно все-таки когда-то остановиться и сказать нашим чиновникам, что вот это отношение к природе, которое мы видим на всех уровнях, и на уровне планетарном, отношение к Байкалу. Я напомню, что сейчас продолжает свою работу байкальский БЦБК. И отношение к Утришу. Это уровень региональный, это наша жемчужина на Черном море, когда собираются, по сути, застраивать заповедник. И на уровне местном, когда у нас собираются отнять кусок, вырвать у нас просто из лесозащитного пояса Москвы кусок из наших легких Химкинский лес. Это общее наплевательское отношение к природе, оно абсолютно недопустимо. И надо, конечно же, объединять усилия гражданских активистов. Почему? Потому что, к сожалению, в настоящий момент у нас сложилась такая ситуация, что нам некому обратиться. Просто некому, потому что все органы государственной власти, которые должны, по сути, следить за выполнением нашего законодательства природного, да, или за выполнением наших федеральных законов, они бездействуют. Милиция, которая должна останавливать незаконные работы, вот в настоящий момент продолжаются работы по трассе Москва-Санкт-Петербург. Да, они не идут не в лесу, но они идут по тому же выбранному маршруту. Они идут без соответствующих разрешений. Но милиция бездействует, несмотря на наше заявление. Ничего не делает прокуратура. Ничего не делают наши природоохранные организации. Я имею в виду государственные природоохранные организации. И вся надежда только на людей, которые объединяются. И вот такими совместными усилиями можно остановить очень много.
Евгения, чего вы ждете после митинга?
Конечно, каких-то мгновенных реакций я не жду. Но, тем не менее, я вижу, что идет лавинообразное объединение экологов и людей с экологическим сознанием вообще по всей России. И я вижу в этом очень важную тенденцию. То есть, ну, я не ожидаю, что после одного митинга, да, наша власть сразу раз и закроет БЦБК. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что они увидят, что это не единая акция, что это совершенно четкая система, и что мы им не дадим спокойно спать. И мы будем показывать им их ошибки. Я очень надеюсь, что они все-таки изменят свое отношение. Байкальский БЦБК будет закрыт. Что Утриш оставят в покое, и заповедник не будут застраивать, и что все-таки найдут возможность так направить трассу Москва-Санкт-Петербург, чтобы земли Химкинского лесопарка не пострадали.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В ближайшие 3 недели митинги в защиту Байкала, Утриша и Химкинского леса пройдут в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Анапе, Иркутске, Воронеже, Липецке, Самаре, Петрозаводске, Дзержинске, Калининграде, Екатеринбурге и других российских городах, а также в Харькове.
О планах проведения всероссийской экологической акции, которая, впрочем, выйдет и в Украину, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. До промежуточных выборов в США, которые состоятся 2 ноября, остается несколько дней. Борьба за контроль над Конгрессом в самом разгаре. Аналитики сходятся во мнении, что республиканцы вполне способны получить большинство в обеих палатах. Самая отчаянная схватка идет за те штаты, которые считаются вотчиной демократов. Об одном из них рассказывает Владимир Апаринов.
Призыв демократов к избирателям звучит примерно так. Мы уже начали политику перемен и добились результатов. Дайте нам возможность продолжать. Республиканцы отвечают, такие результаты нам не нужны. Хватит с нас ваших перемен. В позиции демократов кроется ловушка. Традиционно в Америке переизбираться было гораздо проще, чем избираться впервые. Но сегодня избиратели явно предпочитают новичков государственным мужам, уже проявившим себя в политике. Угодил в эту ловушку и Кристофер Кунс, кандидат демократов в сенаторы от штата Делавэр. Проиграть Делавэр Белому дому особенно обидно. Нынешний вице-президент Джо Байден был сенатором от Делавэра целых 37 лет. На первый взгляд, кандидатура Кунса выглядит убедительно. Блестяще образованный юрист, он уже 5 лет работает главой администрации графства Ньюкасл. Его соперник, 41-летняя Кристина О'Доннелл, не имеет никакого опыта руководства и никогда не занимала никаких выборных должностей. Будучи ревностной католичкой, она сделала себе имя на пропаганде моральных ценностей. О'Доннелл выступает против права на аборт и за абстиненцию – воздержание от сексуальных контактов до брака. На теледебатах Кристина О'Доннелл мало в чем уступила Крису Кунсу, который первым произнес свое обращение к избирателям.
Эти выборы очень много значат для нашего штата, наших семей и нашей страны. Все мы, независимо от наших политических предпочтений, признаем, что Вашингтон неэффективен. На этих выборах перед гражданами Делавера стоит ясный и важный выбор между моим соперником, кандидатом, который хочет вернуть наш штат к провальной экономической политике прошлого, который ставит межпартийную склоку выше компромиссов и решений. А с другой стороны, в моем лице у вас есть кандидат, который делом доказал, что он умеет проводить сбалансированную бюджетную политику, находить решения на двухпартийной основе, работать с большим и малым бизнесом, способствовать созданию рабочих мест и стимулировать экономический рост.
Кристина О'Доннелл сразу же нанесла удар по самому уязвимому месту соперника как представителя действующей власти.
Я избираюсь, потому что меня беспокоит, в каком направлении идет наша страна. Всего через 3 года мы будем платить ежедневно $1 миллиард только процентов по нашим долгам. Здравомыслящие люди в этом зале и повсюду в Делавере знают, что с этим жить нельзя. Мой соперник хочет поехать в Вашингтон и проштамповать законопроекты о государственных расходах, которые обойдутся нам 2,5 миллиона рабочих мест. Это неправильно. На дядю Сэма пора надеть наручники. Получив от вас голоса и поддержку, я поеду в Вашингтон создавать рабочие места через поддержку частного бизнеса, а не за счет повышения налогов. Избрание моего соперника обойдется каждой делаверской семье в среднем в $10,000. Если вы хотите иметь сенатора, который бросит вызов вашингтонской элите, тогда я почтительно прошу вас проголосовать за О'Доннелл в Сенате США.
Американские выборы – это чистилище, в котором доскональной проверке подвергается вся подноготная кандидата, и прежде всего его личные финансы. В этом отношении у Кристины О'Доннелл не все благополучно.
Давайте откроем дискуссию о том, как решить финансовые проблемы с обсуждения ваших собственных финансовых затруднений. Многим известно, что начиная с 2005 года ваше имущество находится под арестом за неуплату налогов в размере $12,000, включая штрафы. Начиная с 2008 года вы не в состоянии выплачивать кредит за свой дом. Вы только что получили диплом о высшем образовании, потому что, по вашим собственным словам, вам потребовались годы, чтобы заплатить за обучение. Как же избиратели могут полагаться на ваши идеи о том, как справиться с бюджетным дефицитом, если у вас самой такие финансовые проблемы?
Ну, прежде всего, налоговая служба уже признала, что произошла компьютерная ошибка. И мой соперник не должен был затрагивать эту тему, потому что на протяжении своей избирательной кампании я выяснила, что в подобном положении оказались тысячи жителей Делавера. Ошибка налоговой службы дорого обошлась нам. И это еще одна причина, почему нам нужна реформа налоговой службы. А во-вторых, что касается образования, то у меня действительно не было денег на его оплату, потому что я родилась не в привилегированной семье, как мой соперник, о чем он сам сказал.
А теперь неудобный вопрос Крису Кунсу.
Как утверждает пресса, вы 3 раза повышали налог на недвижимость, только в прошлом финансовом году на 25%. Вы предлагаете обложить новым налогом гостиницы, услуги медсестер, даже звонки в службу спасения с мобильных телефонов. Это правда?
Нет, это неправда. Это неправда, что мы предлагаем ввести налог за звонки по номеру 911. Во всяком случае...
Это не так.
Изучение вопроса докажет, что это не так. Это сложный, запутанный вопрос, но я...
Ладно, объясните свой послужной список в аспекте налогов. Вы повышали налоги в качестве главы исполнительной власти графства?
Вулф, позвольте мне подробно объяснить, что произошло, потому что одна из неоднократных нападок моего соперника заключается в том, что я якобы привел графство на грань банкротства. Нет ничего более далекого от правды.
Но у дебатов строгий регламент. Времени на оправдание нет. Теперь ответ держит Кристина О'Доннелл.
Высказывания, сделанные вами в прошлом, а это ваши собственные слова, они записаны на видеопленку, стали легкой добычей телевизионных сатириков. Что вы скажете избирателям, которые хотят перемен, но испытывают неловкость по поводу этих заявлений?
Эти выборы должны быть не о том, что я сказала в юмористическом шоу 1,5 десятка лет назад. Эти выборы должны быть о том, что действительно важно для народа Делавера, о том, том, как вернуть Делавэру рабочие места, как наладить нашу экономику, как обеспечить социальную защиту пожилым гражданам. Вот проблемы, о которых тревожатся делаверцы.
Нетрудно заметить, что оба кандидата уклоняются от прямых ответов на вопросы ведущих. Но ведущие – люди опытные и настойчивые.
В телевизионной программе Билла Майера в 1998 году вы сказали, что эволюция – это миф. Вы считаете эволюцию мифом?
Я говорила о том, чему учат местные школы и чему они должны учить, что это должны решать местные жители. Но позвольте мне ответить на то, что он сказал.
Мы дадим вам возможность ответить. Вы считаете эволюцию мифом?
Это должны решать местные школы.
Но вы-то как считаете?
Как я считаю, не имеет значения.
Почему же не имеет? Избиратели желают знать.
Что я буду поддерживать в Вашингтоне? Это право местной школьной системы решать. Чему учить детей в классе? И в этом шоу я говорила о том, что в школах не разрешается учить креационизм наравне с эволюционной теорией. Это нарушает наши конституционные права и является чрезмерным вмешательством государства. Но прошу вас, дайте мне хотя бы минуту, чтобы ответить на его слова, потому что эти заявления необходимо принять в расчет при голосовании. Я бы проявила недобросовестность, если бы не напомнила, что мой соперник недавно сказал, что он учился у профессора-марксиста, и что именно это обстоятельство сделало его демократом. Так что, когда вы рассматриваете его позицию относительно повышения налогов, а это один из догматов марксизма, я взялась бы утверждать, что на свете больше людей, готовых поддержать мою католическую веру, чем его марксистские убеждения. И я использую при этом его собственные слова.
Это дело надо разъяснить.
Потому что многие помнят, как вы сказали о себе, что много лет назад в колледже вы были бородатым марксистом.
Отличный вопрос, Вульф. Надеюсь, публика пойдет и прочтет статью. Это статья, которую я, выпускник, написал в качестве речи на церемонии вручения дипломов. Ее заголовок и содержание со всей очевидностью говорят о том, что это была шутка. Моими соседями по комнате были члены клуба молодых республиканцев. Это они, шутя, называли меня бородатым марксистом. Прочитайте статью. Это займет у вас 5 минут, и вы поймете, что это шутка. Тем не менее, мой соперник и правая пресса бесконечно муссируют эту тему. Ни теперь, ни когда-либо прежде я не был никем, кроме чисто выбритого демократа.
По последним данным, разрыв между кандидатами составляет 11 процентных пунктов в пользу Кунца, 51% против 40. Однако разрыв сокращается.
О битве за штат Делавэр рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших руководителей ЮКОСа сторона обвинения предложила осудить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 14 лет лишения свободы каждого. Государственная Дума России дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. Таким образом, депутаты поддержали просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Мэрия Москвы сегодня в 13-й раз отклонила заявку оппозиции на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 октября. В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих, которые подозреваются в издевательствах над сослуживцами. Белорусская прокуратура подготовила для экспертов ОБСЕ пакет документов по делу о смерти журналиста Олега Бабенина. Предстоящее обнародование на сайте WikiLeaks большого объема секретных материалов военного содержания может представлять угрозу для американских войск, находящихся в Ираке. Такое заявление сделал в пятницу представитель Пентагона. В Пакистане в результате теракта сегодня, по уточненным данным, погибли 9 человек. По сообщению командования, бомба взорвалась в одном из селений в горном районе Оракзай, где активны талибы и боевики Аль-Каиды. США намерены предоставить Пакистану новый пакет военной помощи на сумму до 2 миллиардов долларов. Во Франции, в городке Гран-Пюи, к востоку от Парижа, силы безопасности сегодня разблокировали крупный нефтеперерабатывающий завод, доступ к которому был перекрыт бастующими.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как продвигается всероссийская перепись и Турция в борьбе за оливковый рынок. По всем показателям, перепись в России в этом году имеет возможность быть успешной. Хотя компания, как и в прошлом, оставляет желать лучшего. Даже если открыть официальный сайт переписи. Первое, что бросается в глаза, лозунг «России важен каждый». Сразу хочется спросить, а как вы об этом узнали? И что дает этому каждому, что для России он важен? Дальше еще хуже. Перепись «Коллективный портрет страны» написано на сайте. Но ведь смысл переписи в противоположном. В том, чтобы составить индивидуальный портрет проживающих в стране людей. Словом, единственное, что не вызывает вопросов, это приглашение. Примите в ней участие, это совсем не трудно. О том, как россияне откликнулись на это приглашение, рассказывает Лиля Пальвелева.
Личные наблюдения не имеют никакой статистической ценности. Но все же кажется, в этом году перепись населения проводится более качественно, чем это было 8 лет назад. Во всяком случае, тогда человек с синей сумкой на ремне не пришел ни ко мне, ни хотя бы к одному из моих родных или знакомых. В массовом порядке опросные листы заполняли, не утруждаясь контактами с реальными людьми. Сейчас совсем другая картина. В нашем доме перепись успешно провела дворник Рая. Первые вопросы самые простые. Возраст, место рождения, национальность, какой язык является родным и тому подобное. Ответы на вопросы второго листа – это так называемая форма П1. Переписчица, сотрудник коммунальной службы, знает лучше респондента.
Вы живете в многоквартирном доме. Время постройки.
Не знаю.
61 до 70 года. Материал наружных стен дома. Панель. Стационарная телефонная сеть. Телефонная связь есть.
Угу.
Телевизионная антенна есть у нас. Радио точка есть. И это доступ интернет есть у тебя. Да? Виды благоустройства. Электричество, газ, сетевой. Отопление центральное. Водопровод из коммунальной системы. Мусорпровод в доме есть.
Вот эти все подробности про мусоропровод и прочее, это только для Москвы или это
везде? Везде, вон, смотри, там не то, что мусоропровод, если у тебя вон там мусор выбрасывается, яма, это туалет, вне жилище, все тут есть. Все, спасибо.
Ну, теперь скажи мне, ты вообще сколько человек должна переписать?
400, ближайшие два дома.
А у вас все из ДЭЗа, из вашего?
Нет, студенты в основном, я одна только.
Тяжело это, люди открывают?
Ну, знаешь, они меня все знают. Я выбрала все дома. Они, ой, говорят, как хорошо, Платоновна с нашего дома. Она мне говорит, Райка, ты от других бы не пустила.
Ну, а есть кто все-таки не пускает?
Есть, отказывают-то.
Как заверяет руководитель Росстата Александр Суринов, люди, отказывающиеся проходить перепись, все же будут учтены.
Самый важный этап – это у нас непосредственно опрос населения, когда переписчики пойдут в те места, где проживают и могут проживать люди. Он заканчивается 25 числа. И дальше будет такой момент, когда мы должны будем уже дособрать, если так можно сказать, информацию, получить информацию о численности нашего населения, которую мы не нашли, которая отказалась. Делать в соответствии с законом. Мы пойдем в ЖЭКи, в ДЭЗы и будем фиксировать в переписных листах информацию о тех людях, которые не были найдены или которые отказались. Две характеристики. Пол и возраст. Больше никаких характеристик фиксироваться не будет. По месту регистрации. Это сделано для того, чтобы мы не потеряли численность населения, чтобы учли всех.
Но как быть, если квартира сдается в наем, а есть немало свидетельств, что именно в таких случаях жильцы стараются избежать общения с переписчиком? Сотрудника Федеральной горячей линии по всероссийской переписи населения этот вопрос застал врасплох.
В данной информации у нас нет, запишите, пожалуйста, номер телефона территориального органа Росстат по Москве, где вам ответят на ваш вопрос. Код города 495, номер 319-85-37.
А это что за телефон в Росстате?
Территориальная горячая линия, бесплатная горячая линия.
А, это горячая линия у них, да?
Да.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, это горячая линия?
Да.
Будьте любезны, ответьте на такой вопрос. Многие квартиры сдаются в наем, и в этих квартирах люди отказываются проходить перепись. Будут ли они учтены?
Вообще они имеют право отказаться. А как их учесть, я не знаю. Наверное, нет.
Между тем, одна из важнейших задач переписи населения – собрать максимально полные данные о трудовых мигрантах, в том числе приехавших в Россию из сопредельных государств. И вот они-то в крупных городах зачастую являются жильцами съемных квартир. Но есть категория трудовых мигрантов, найти и переписать которых совсем несложно. Места их обитания – общежития, особые приметы – оранжевый жилет и метла.
Я вас оторву на минутку от работы. Можно. Здравствуйте. Привет. Скажите, а вы прошли перепись населения?
Мы уже не гражданство. Как же?
А всех переписывают?
Да.
Которые
не... Нет, не прошли.
Вы живете где-то близко здесь?
Да, общаюсь.
А если бы к вам пришел переписчик, это дело добровольное, вы бы согласились?
Обязательно согласился.
Ну вот я сейчас выступлю, как будто бы вроде переписчика. Откуда вы приехали?
Я из Таджикистана.
А по национальности?
Таджики, да.
Вот там еще есть вопросы про семейное положение.
Семейное положение?
Ну, женат?
Женат, да.
Дети есть?
Дети есть, внучки есть.
Кто вы по профессии были в Таджикистане?
В Таджикистане я работал в каналах, ну, старший техникум. Пришел здесь, работал уже 10 лет я в Москву, 9 лет работал в ЖБ транспортерчиком. Потом мало платили. И рассчитался сюда, и трудовой тоже забрал, и пришел дворником.
Ну, а здесь лучше платят?
Нет. 3 дома убираю, всего 9 тысяч.
Когда перепись была уже в разгаре, партия «Яблоко» решила осуществлять за ее проведением общественный контроль, говорит заместитель председателя московского отделения «Яблоко» Иван Большаков.
Мы получили информацию о том, что сама перепись населения сопровождается массовым нарушением прав граждан. Росстат заключил с некоторыми московскими вузами договор, их около 80, согласно которым эти учебные заведения должны предоставить своих работников для проведения переписи населения. Как стало известно, привлекают не работников вузов, а студентов. При этом их заставляют работать в обязательном порядке и с освобождением от занятий. А те, кто отказывается от этого, им грозят засчитать это в качестве прогула занятий или даже речь идет об отчислении из вуза. Кроме того, к работе привлекаются учебные заведения, далекие по профилю от таких вещей, связанных со статистикой, социологией или там социальной работой.
Ну, например...
Медицинские университеты, институт стали из плавов и так далее. То есть это вузы, которым нельзя засчитать это в качестве практики. Нас больше всего смутило в этой истории нарушение непосредственно трудовых прав студентов. С одной стороны, то, что их действительно в обязательном порядке заставляют работать, а с другой стороны, в том, что они работают с 9 до 21 часа, а многие без гарантии оплаты труда. Договоры, которые они заключают с организаторами переписи, многие из этих договоров не имеют печати. Например, ряд вузов отказывается вообще эти договора даже выдавать на руки. Это все является серьезным нарушением гражданского законодательства.
И что вы собираетесь с этим делать?
Мы приняли решение, что «Яблоко» будет осуществлять общественный контроль за проведением всероссийской переписи населения в том объеме, который нам позволяют сегодняшние условия. Поэтому мы для проведения такого контроля открыли на своем сайте специальную линию, форму для сбора информации обо всех нарушениях во время проведения переписи. Кроме того, мы открыли также блог в живом журнале, который посвящен этой проблеме, где обмениваемся информацией с самими переписчиками. Мы надеемся, что мы соберем всю эту информацию и направим жалобы в Росстат и прокуратуру Российской Федерации. Кроме того, мы готовы помочь конкретным студентам, кто попал в такую ситуацию, оказав им непосредственно юридическую помощь по также подготовке этих жалоб.
Иван, вы это сделали не с начала переписи, а только что. Тем не менее, уже есть какие-то отклики?
С начала переписи информация была не совсем понятна. Дело в том, что все договора, которые заключались, должны были заключаться еще аж в мае. И студенты, как всегда, заботились этой проблемой только тогда, когда перепись уже началась. Поэтому пошла информация в СМИ, на различных форумах, в частности на форуме самого Росстата, в социальных сетях, где они рассказывают об этой проблеме. И мы собираем такую информацию. Некоторые из студентов присылают нам образцы этих договоров, где видно, что отсутствуют печати. Заключены эти договоры с гражданином, которого зовут Малютин Валентин Алексеевич. Он является руководителем территориального органа службы государственной статистики по Москве. Но его подпись на этом договоре и печать отсутствует, что является основанием подозревать, что студентам не заплатят за их работу. Потому что защитить свои права, претендовать на оплату этой работы без такого официального документа будет невозможно.
А другого рода нарушения в ходе переписной кампании вам известны, не связаны со студентами?
Мы обнаружили, что многие переписные участки, по крайней мере в Москве, в большинстве случаев возглавляют члены партии «Единая Россия». А некоторые переписные участки, более того, расположены в офисах «Единой России». Вот, в частности, в районе Ховрино два участка расположены в местных отделениях «Единой России», и эта информация висит на официальном сайте управы района.
Ну а чем плохо? Ну, партия проявляет такую активность.
Дело в том, что перепись населения – это вопрос государства, а не политической партии. И мы опасаемся, что таким образом результаты переписи будут использованы партией власти в своих политических целях. Потому что также вот есть информация о том, что от некоторых граждан требуют предоставить паспортные данные. Это нарушает очень грубо закон о всероссийской переписи населения. И окажись такая информация в руках политической партии с учетом тех характеристик, которые выявляются благодаря вопросам при переписи населения, это все возможно использовать политической партией для своей избирательной кампании.
Действительно, глава Росстата Суринов и его заместители не раз заявляли о том, что перепись обезличена, она анонимна, и поэтому никакие паспорта никто требовать не должен. Скажите, сведения об этом к вам поступали только из Москвы или из других регионов тоже?
Из разных регионов. Все-таки, к сожалению, население России не так хорошо разбирается в законодательстве, и уж тем более, наверняка, практически никто не читал закон о всероссийской переписи населения, несмотря на все разъяснения, которые идут. И в ряде городов, в некоторых районах Москвы, к сожалению, некоторые переписчики либо по незнанию, поскольку это, опять же, студенты, которым очень плохо был проведен инструктаж, или же специально нанятые люди, которые требуют эти паспортные данные для, собственно, целей политической партии. К нам поступают десятки вот таких вот сообщений, когда мы обобщим всю информацию, мы сможем более подробно сообщить конкретно, какие города и непосредственно вот эти нарушения. Все это мы обобщим и направим в Росстат и прокуратуру.
Любопытно, что другие политические силы ничем подобным заниматься не сочли нужным.
За ходом переписи в России следит Лиля Пальвелева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Начинается сезон сбора оливок, а вместе с ним в Турции оживляются ожесточенные споры экономистов о том, как лучше продвигать эту продукцию на всемирный рынок. Пока на мировом рынке по производству и продаже оливкового масла страна занимает скромное 5-е место. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкий город Чанаккале на Эгейском побережье называют оливковым раем. Здесь находится 75% плантаций, нескончаемые километры оливковых рощ. Престарелые крестьяне с огромными в рост корзинами, торговцы, которые выставляют в витрины амфоры с маслом в маленьких магазинчиках-дюкянах. В начале 2000 года в окрестностях Чанаккале появился единственный в Турции музей, посвященный культуре производства оливкового масла в Анатолии, центральной Турции. Огромный гранитный молох, которым некогда размалывали маслины, оливковые прессы, принадлежащие различным периодам истории, инструменты для сбора маслин, амфоры с затонувших судов Средиземного моря и даже лампы, работающие на оливковом масле. Есть здесь своя фабрика для производства мыла из оливкового масла, традиция варки которого в Турции сохранилась до сих пор. А в закрытом хранилище музея находится святая святых – неприкосновенный запас, фляги самого дорогого оливкового масла из разных семейных хозяйств для потомков. Экскурсовод музея Айхан.
Все экспонаты музея посвящены производству оливкового масла в Анатолии. Вся история Восточного Средиземноморья связана с традицией переработки оливок. По данным ученых, культивировать оливковые деревья начали примерно 30 тысяч лет назад в Средиземноморье, а где-то 5 тысяч лет назад люди научились добывать оливковое масло. Вот, например, отрывки из Библии и Корана, где идет речь об оливковых деревьях. Географические карты, на которых показано, рассказано, как традиция употребления в пищу оливкового масла постепенно продвигалась с Ближнего Востока в Европу. Оливки были обязательным компонентом оттаманской культуры. Учетные книги кухонь султанских дворцов показывают, что оливки закупались в огромных количествах. Только во дворец Топкапы-Сарай ежемесячно шло около 300 килограммов оливок. Умельцы умудрялись производить из оливок даже парфюмерию, варенье и мыло. На сегодняшний день в Турции выведено около 80 разновидностей оливок.
Выращиванием, производством и торговлей оливок в Турции занимаются более 400 тысяч семей и около 1,5 миллиона фермеров. В Анатолии, центральной Турции, крупные кооперативы оснащены современной техникой и тракторами. Небольшие частные хозяйства, объединяющие несколько семей, до сих пор живут по старинке. Собирают оливки, как и много веков назад, вручную. Участки многих фермеров расположены высоко в горах, на отвесных склонах, куда в поисках созревших плодов может забраться разве что ребенок. Большую часть своего урожая 60-летний Али Аркан отдает скупщикам, а совсем небольшую партию готовит сам, по старинным рецептам. Аркан приезжает в Стамбул каждые выходные, чтобы продать на базаре свой товар. Какое масло, по-вашему, самое лучшее?
Есть холодный и горячий способ отжимки масла. При горячем способе масло теряет вкусовые качества. Лучшим считается оливковое масло первого, как говорят, холодного отжима – extra virgin. При производстве такого масла плоды оливкового дерева подвергаются механическому воздействию. Технология не предполагает термической или химической обработки. Содержание кислоты не должно превышать 1%. Благодаря насыщенному вкусу и аромату нерафинированное масло идеально подходит для заправки салатов.
В конце ноября в Айвалыке празднуют день урожая. Оливковые деревья украшают цветными ленточками, как новогоднюю елку, называют «делекаач» – «дерево желаний». Созревшие плоды засыпают в корзины. Сбор оливок, как и тысячи лет назад, продолжается с ноября до марта и происходит вручную. Во время сбора урожая начинаются местные войны. Предприимчивые крестьяне собирают плоды, в ожидании повышения цен до последнего момента придерживают урожай в мешках в своих деревенских амбарах. Спекулянты могут выгодно заработать на росте цен, которые в сезон урожая взлетают до небес. Есть тут и свои штрейкбрехеры, которых нанимают владельцы крупных фабрик и закупочных компаний. Эти люди разъезжают на маленьких грузовичках из деревни в деревню, распространяя слухи о том, что урожай в этом году плох, поэтому цены падают. Так в минувшем году, сообщала одна из турецких газет, среди несговорчивых фермеров был пущен слух о том, что глобальное потепление привело к резкому увеличению урожая оливок в Европе. Цены упали, крестьяне начали продавать свой урожай. Такая спекуляция приводит к постоянным колебаниям на местном рынке. Однако производители масла жалуются на низкие цены. Мурат Турунч, перекупщик оливкового масла, говорит, что в этот бизнес обычно не пускают чужих. Земля, усеянная оливковыми рощами, передается по наследству.
Если семья занимается оливками, бизнес переходит по наследству. Когда отец умирает, делят землю между детьми. Самые плодородные участки около моря отдают обычно сыновьям, которые содержат семью. Эту землю можно выгодно продать, построить пансионат или отель. Самые плохие земли в горах, где растут только оливки, где невозможно ничего выращивать, отдают обычно дочерям. Но это горы, там ничего нет. Более состоятельные и богатые семьи покупают и эти земли. Они предлагают собирать крестьянам плоды и готовы платить хорошие деньги. Они говорят: собирайте оливки, приносите нам на фабрику, мы сделаем вас состоятельными и счастливыми.
Хозяева крупных фабрик находятся в крайнем стрессе, сетует владелец холдинга по производству оливкового масла Али Улу Куртал. Его семья производит оливковое масло на протяжении без малого 200 лет. На интернет-сайте компании Verde красуются фото предков в шальварах и фесках. Первое оливковое дерево посадил в 1820 году на границе с Сирией в районе Хатая основатель семейного бизнеса Бахканчи Улу Куртал, бедный неграмотный крестьянин, который, однако, славился своей хваткой, ловкостью и сноровкой. Он начал скупать по дешевке пустующие земли, засаживал оливками все свободное пространство. Благодаря умеренным зимам, дождливой весне, твердой почве, жаркому сухому климату получали хорошие урожаи. Местное оливковое масло масло отличалось великолепным вкусом. Однако на заре образования республики в 20-х годах оливковое масло продавалось за копейки. На европейских рынках, например, в Лондоне, цена тонны масла была сравнима с ценой на низкокачественную пшеницу, которую привозили из Алжира и использовали в качестве корма для птиц. Богатство страны тратилось впустую. Али Улукуртал.
Сегодня компания поставляет около 80% продукции на внешний рынок. В минувшем году мы экспортировали более 70 тысяч тонн масла, около 25 тысяч на американский рынок. Потребление оливкового масла в мире растет. Люди больше узнали о здоровом питании и поняли, что оливковое масло является способом борьбы со старением. Если в Соединенных Штатах в 80-х годах прошлого века потребляли около 20 тысяч тонн оливкового масла, то сегодня эта цифра выросла до 260 тысяч тонн. За 20 лет в 13 раз. Для американцев оливковое масло – символ правильного питания, средиземноморской диеты, которая помогает бороться в борьбе с ожирением.
Давняя мечта турецких производителей – выйти на мировой рынок. Крупные турецкие гиганты по производству оливкового масла уже давно ведут борьбу со своими главными конкурентами – Италией, Испанией и Грецией, которые поставляют на мировые рынки более 80% продукции. В странах Евросоюза технологии настолько ушли вперед, что Турции с ее мотыжным производством трудно угнаться за ними. Если в секторе обработки масла в Турции работают около 300 человек, то в Европе на таком же производстве занято не более 30 рабочих. А Испания, к тому же, заключила соглашение с Тунисом. Тунисское масло привозится в контейнерах, разливается в бутылки и продается на мировом рынке как испанское. На американский рынок не так-то легко выйти собственной продукцией, сетует хозяин фирмы по переработке масла Ахмед Тулук. Здесь давно поселились бренды века, итальянские фирмы, которые прочно удерживают свои позиции благодаря так называемому итальянскому лобби, которое очень сильно в этой стране. Чтобы превратить турецкие компании во всемирно известные бренды, размещают в сети рекламные ролики, расхваливающие турецкое масло. У турецкого оливкового масла неповторимый фруктовый легкий аромат, который особенно удовлетворяет потребности американских покупателей, говорится в одном из таких роликов. У нашего масла нет своеобразного горьковатого послевкусия, характерного для большого количества других масел из Европы. В отличие от многих европейских компаний, мы не свешиваем масло нескольких сортов, не пытаемся скрыть реальную продукцию обманчивой маркировкой. Мурат Турунч, эксперт в области переработки оливкового масла, говорит, что для успешного продвижения товара производители должны позиционировать Турцию как родной дом оливок.
Сегодня Турция производит более 7% оливкового масла в мире. Это очень мало, наши потенциальные возможности гораздо больше. В Турции всего несколько крупных фирм по производству масла: Тарыш, Кырлангынч, Кристалл. Они контролируют рынок. Однако потребление оливкового масла в Турции, как ни странно, остается довольно низким. Турки потребляют в год на душу населения около 6 килограммов масла, в среднем 3 маслины и 3 оливки в день. В Европе эти цифры намного больше. Ежегодное потребление на душу населения масла в Греции около 28 литров, в Испании около 12 литров.
Защитим оливковые рощи от Евросоюза. В случае вступления страны в единое экономическое европейское пространство, считают эксперты, европейцы запретят расширять оливковые плантации. Предприимчивые крестьяне начнут вырубать старинные рощи, чтобы выращивать более прибыльный товар. Еще недавно, когда речь шла о вступлении в Евросоюз, говорит стамбульский экономист Мехмет Тургул, на лицах многих турок были слезы радости и надежды на лучшую жизнь. Однако обрести более благополучную жизнь в качестве граждан Евросоюза оказалось несбыточной мечтой. Не так давно в Турции появилась Ассоциация друзей оливкового масла. Ее основатель, англичанин Деннис Магги, единственный иностранный предприниматель на этом рынке. В начале 2000-х годов он прибыл в страну из Англии с честолюбивой мечтой организовать собственный бизнес. Мать Денниса, которого турки называют Денис, то есть море, некогда вышла замуж за английского брокера и покинула Турцию. Много лет он прожил в Европе, закончил сельскохозяйственную академию, обучался искусству дегустации оливкового масла. В Турции предприниматель провел переговоры с руководителями лучших розничных пищевых компаний Америки и Европы, выкупил земли на Эгейском побережье побережья, основал небольшую фабрику на месте останков одной из самых старых и известных фабрик оливкового масла. Теперь его продукция широко известна в Америке и Европе. Учредитель ассоциации оливкового масла в Турции Денис Макки.
У турок нет единой стратегии, нет широкомасштабной поддержки государства и властей. Они до сих пор не поняли, что оливковое масло – это национальное достояние Турции. А ведь подумайте, оливковое масло здесь производят более 2500 лет. Я работаю на археологических раскопках в городе Памукале, в соседней эгейской провинции Денизли. Мы обнаружили древний мини-завод по производству оливкового масла, который располагался у входа в древний город Фронтинус. Основная его часть сделана из камня. Некоторые станки из дерева, огромные чаны, в которых стекало отжатое и полностью очищенное масло, отлично уцелели. Производство оливкового масла в этом регионе было зафиксировано во многих документах. Масло оливы использовали не только в пищу, но и в качестве керосина для домашних ламп.
Сегодня на оливковом масле в Турции не зарабатывает только ленивый. Несколько десятилетий назад в стране начался бум на посадку оливковых деревьев. Были выведены десятки новых сортов, приспособленных к современному климату. Посажены более 30 миллионов сертифицированных саженцев. Сегодня этот бизнес в моде. На производстве масла зарабатывают представители сосьете, состоятельных кругов общества, толстосумы из больших городов, известные предприниматели, артисты, которые вкладывают свои лишние средства в производство оливкового масла. Появился и союз экспортеров оливкового масла, который получает значительную поддержку государства. Возможно, это модное поветрие все-таки перерастет в ближайшем будущем в государственную стратегию, о необходимости которой говорил Денис Макки.
О борьбе Турции за рынок оливкового масла рассказывала Елена Сунцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Требование обвинения приговорить экс-владельцев ЮКОСа к 14-летнему тюремному сроку обсуждаем с бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым и экономистом Ириной Ясиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На всех постах он проявил исключительные качества эффективного организатора.
Каждый день мы играем в кошки и мышки. Но в какой-то момент мы должны будем сесть за стол и начать
общаться. Мы считаем, что это просто поражение российской гомофобии по всем фронтам.
Юлиана Авдеева.
Победила Юлиана Авдеева. Россия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».